Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере и конкретно о том, что такое надежда в христианской картине мира. И к прямому ответу на этот вопрос обращается в своих беседах один из самых известных и почитаемых сегодня греческих святых, преподобный Паисий Святогорец. И как всегда, старец Паисий предельно практикоориентирован. Собеседники задают ему очень конкретные жизненные вопросы, и старец отвечает, всегда преследуя практическую пользу для своих собеседников. О пользе надежды на Бога послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Книга построена как беседа старца Паисия с одной из своих духовных дочерей. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда. Я еще ко всему подхожу по-человечески, а не духовно. И ощущаю тревогу. Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божьих. Потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сама, а далее предоставляй себя божественному промыслу и воле Божьей. Надежда на Бога – это усиленная, укрепленная вера. Это для человека самая надежная гарантия. Разве маловажное дело человеку иметь союзником Бога? Помню, перед уходом в армию я молился святой Варваре, прося ее помощи. Я почитал эту святую, потому что с детства ходил молиться в храм святой Варвары. «Пусть я подвергнусь на войне опасности, только бы человека не убить», — просил я. И как все устроил благой Бог. Тех, кто был образованнее меня, отправили на передовую простыми рядовыми, а меня с моим начальным образованием взяли в связисты. Мне говорили: «У тебя сильные покровители». «Да какие у меня покровители», — отвечал я, — «у меня здесь и знакомых-то нет». «Ладно, хватит шутить, отвечай, кто у тебя в генеральном штабе?» Так как люди продолжали настаивать, то я им отвечал: «У меня в генеральном штабе Христос». Так и вышло, что я никогда не брал в руки оружие. Геронда, как растет выносливость души? Через надежду и доверие к Богу. Они наделяют человека большой силой. Нужно полностью довериться Богу и на каждое испытание смотреть как на дар, посланный любовью Божией. Человек, имеющий великое доверие к Богу, радуется всему, будь он болен или голоден, или несправедливо обижен, или он всегда верит, что это попущено Богом, надеется на Бога и всегда пребывает в безопасности, находясь в пристани надежды на Бога. Геронда, вы нам говорили, что сначала вера, а потом приходит любовь к Богу. Смотрите. Чтобы возлюбить Бога, нужно в Него уверовать. Какова наша вера, такова и любовь к Богу. Хотя помысел мне говорит, что у любочестного человека любовь к Богу предшествует вере. Как-то мелко просить Бога сначала открыться тебе, чтобы ты смог в Него уверовать, а потом уже Его любить. Я люблю любочестно Бога, а затем Бог действует. И чем больше я вижу благодеяний Божиих, тем больше увеличивается моя вера и любовь к Богу. Я люблю и всех людей, так как они – образ Божий, и всех животных и птиц, и все творение, потому что оно создано Богом. Геронда, а может человек иметь любовь, не имея права и веры? Человек может думать, что имеет любовь, а на самом деле не иметь. В православном догмате находит человек истинную любовь. Как-то раз ко мне в келью пришли два католика. Один был журналистом, другой — секретарем в Ватикане. «Прежде прочитаем «Отче наш», — сказали они. «Чтобы прочитать «Отче наш», — сказал я, — нужно прийти к согласию в догмате. Но между нами и вами великая пропасть». «Так что же», — говорит один, — «только православные спасутся, Бог со всеми людьми». «Правильно», — отвечаю я ему, — «а ты можешь мне сказать, сколько людей с Богом?» «Проявим любовь», — говорят они потом. «И грех сделался модой», — говорю я, — «и это тоже часть любви», — говорят они. «Все говорят о любви, мире и согласии», — сказал я им в конце беседы. «И все живут в разладе с собой и с другими, потому и делают все большие бомбы». Многие, кто говорит о мире и единении, сами не пребывают в единении с Богом, потому что не любят Его и не имеют истинной любви. Истинная любовь у того, кто имеет правую веру, живет вблизи Бога. Тогда в его лице начертается Бог, и другие видят в его лице Бога. Желаю, чтобы Бог просветил всех людей, с которыми мы являемся братьями по плоти, от Адама и Евы, чтобы они пришли в разум истины. Первое послание к Тимофею, глава 2. Дабы сделаться и нашими братьями по духу. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». А вот совсем иной взгляд на понимание христианской надежды, взгляд зарубежного автора, которого, тем не менее, иногда называли анонимным православным, английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. В его знаменитой книге «Просто христианство» одна из глав так и названа — «Надежда». Давайте послушаем.
Надежда — одна из теологических добродетелей. Постоянные размышления о вечности — не бегство от действительности, как считают теперь некоторые, а одна из тех вещей, которые призван осуществить христианин. Это не значит, что не надо беспокоиться о состоянии современного мира. Читая историю, вы видите, что именно христиане, больше всех помогавшие улучшить этот здешний мир, больше всех думали о мире грядущем. Сами апостолы, которые положили начало обращению Римской империи, и великие люди, создавшие культуру Средневековья, и английские евангелисты, сокрушившие работорговлю, все они оставили след на земле именно потому, что ум их был занят мыслями о небе. Лишь по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние в этом мире. «Цельтесь в небо, попадете и в землю. Цельтесь в землю, не попадете никуда». Это правило кажется странным, но похожее есть и в других областях. Например, здоровье – великое благо, но как только оно станет вашей главной заботой, вам покажется, что оно у вас не в порядке. Думайте побольше о работе, развлечениях, свежем воздухе, вкусной еде, и вполне вероятно, здоровье вы получите в придачу. И еще, если все наши мысли направлены на то, как усовершенствовать нашу цивилизацию, нам не спасти ее. Для этого надо думать о чем-то ином, а главное – хотеть иного. Слишком многим из нас очень трудно стремиться к небу, разве что мы надеемся увидеть умерших родственников. Одна из причин в том, что мы не приучены к этому. Вся наша система образования ориентирует разум на этот мир. Другая причина в том, что когда такое желание появляется, мы его попросту не узнаем. Почти все люди, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы, то, чего они желают и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит его, но эти обещания не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о заморской стране, волнение, с которым мы беремся за какое-то дело, не удовлетворит ни женитьба, ни путешествие, ни наука. Я говорю не о несчастных браках, неудавшихся каникулах или несбывшихся ученых карьерах. Я говорю о самых удачных. Сначала, когда наша мечта осуществится, нам кажется, что мы ухватили жар-птицу за яркое ее оперение, но она тут же ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть очень хорошей, гостиницы и пейзажи просто отличными, химия невероятно интересной, но при всем при том что-то от нас ускользает. Можно реагировать на это неверно и верно. Первое. Реакция глупца. Он винит все и вся. Его не покидает мысль, что если бы он связал свою жизнь с другой женщиной или отправился в более дорогое путешествие, ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого мы ищем. Почти все скучающие, разочарованные богачи относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой, оформляя развод и новые браки. Переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то настоящее, но разочарование неизменно постигает их. Второе. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека. Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой. «Конечно, — говорит он, — когда вы молоды, вы полны великих ожиданий, но доживите до моего возраста, и вы перестанете гнаться за солнечным зайчиком». На этом он и успокаивается, учится не ожидать от жизни слишком много и старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях. Это, конечно, гораздо лучше, приносит человеку больше счастья, а сам человек меньше досаждает другим. Обычно он склонен покровительственно, снисходительно относиться к молодым, но вообще жизнь протекает у него довольно гладко. Это было бы лучше всего, если бы нам не предстояло жить вечно. А что, если безграничное счастье есть и ожидает нас где-то? Что, если мы действительно можем поймать солнечный зайчик? Тогда было бы очень печально обнаружить, сразу после смерти, что здравый смысл убил в вас право и возможность наслаждаться этим счастьем. Третье. Реакция христианина. Христианин говорит: «Все живое рождается на свет с такими желаниями, которые можно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы его насытить. Утенок хочет плавать, что ж, вот вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу, для этого существует половая близость. Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в этом мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, объясняется тем, что я создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворения, это не значит, что мироздание обманчиво. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то постараюсь никогда не приходить в отчаяние и буду благодарить за эти земные благословения. А с другой стороны, не стану принимать их копию, эхо, несовершенное отражение за то, что оно отражает. Я должен хранить этот неясный порыв к моей настоящей родине, которую я не сумею обрести, пока не умру. Нельзя допустить, чтобы она скрылась под снегом или пойти в другую сторону. Я хочу дойти до этой страны и привести к ней других. Это станет целью моей жизни». Надо ли обращать внимание на людей, старающихся высмеять христианскую надежду о небе, когда они говорят, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфе? Этим людям я отвечу, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны и рассуждать о них. Все образы в Священном Писании – арфы, венцы, золото – это просто попытка выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются в Библии потому, что для многих людей, не для всех, музыка лучше всего передает восторжение и чувство бесконечности. Венцы или короны говорят о том, что люди, объединившиеся с Богом в вечности, разделят с Ним Его славу, силу и радость.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета XX века Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Глава «Надежда». А теперь из века XX перенесемся в Россию в век XIX и послушаем фрагмент аудиоверсии знаменитого пространного православного катехизиса святителя Филарета Дроздова. Слово «катехизис» окружено ассоциациями с чем-то назидательным, поучающим и моралистским. Но, как ни парадоксально, одну из частей катехизиса святитель Филарет дал название «О надежде», и тем самым, как мне кажется, приблизил этот текст к насущным личным духовным запросам и вопросам обычного человека, такого, как мы с вами. А в этой части о надежде автор говорит о молитве. Вот такое неслучайное соседство двух тем. Катехизис разбит на вопросы и ответы. Несколько таких пунктов этого текста мы сейчас услышим, а прочитал текст специально для радио «Вера» известный телеведущий Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета Дроздова.
383. Что такое христианская надежда? Христианская надежда – это успокоение сердца в Боге с уверенностью, что Он постоянно заботится о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство. 384. На чем основывается христианская надежда? Христианская надежда основывается на том, что Господь Иисус Христос есть упование наше или основание надежды нашей из первого послания к Тимофею. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа из первого послания апостола Петра. 385. Как приобрести христианскую надежду? Средствами приобретения этой спасительной надежды являются молитва, истинные учения о блаженстве и следование этому учению. 386. Есть ли в Священном Писании указание на то, что молитва является средством для приобретения надежды? Сам Господь Иисус Христос соединяет с молитвой надежду получить желаемое. «Если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» из Евангелия от Иоанна. О молитве Господа. 394. Есть ли молитва, которая является образцом для всех молитв? Молитва, которая может быть общей христианской молитвой и образцом для всех молитв, это молитва Господня. 395. Что такое молитва Господня? Молитва Господня – молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они передали всем верующим. 396. Как читается молитва Господня? Молитва Господа читается так. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Из Евангелия от Матфея.
Это был фрагмент аудиоверсии православного катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук святителя Филарета Николай Дроздов. Итак, разговор о христианской надежде, как выясняется, напрямую связан с разговором о молитве. И далее в тексте катехизиса святитель Филарет переходит к разбору главной христианской молитвы «Отче наш». Но мы послушаем автора, еще более приближенного к нам по времени, также посвятившего одну из бесед подробному разбору этой молитвы. Протопресвитер Александр Шмеман в своих размышлениях останавливается уже на самых первых словах этой молитвы и раскрывает, какая глубина смысла и какая надежда в них заложена. Давайте послушаем.
Христос оставил людям только одну молитву, которая поэтому называется обычно молитвой Господней. Когда ученики его сказали ему: «Научи нас молиться», он в ответ дал им следующую молитву: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Эта молитва Господня безостановочно повторяется вот уже почти 2000 лет. Нет часа, буквально нет минуты, что в какой-либо точке земного шара люди не произносили ее, не повторяли те самые слова, которые когда-то произнес сам Христос. И нет поэтому лучшего пути к уразумению самой сущности христианской веры и христианской жизни, как эта такая короткая и по внешности такая простая молитва. Но, по-видимому, не такая уж простая на глубине, если не раз просили меня объяснить ее. Я начну это объяснение с того, что скажу прежде всего о неисчерпаемости ее смысла, о невозможности дать ей одно, окончательное и исчерпывающее объяснение. Как и Евангелие, молитва «Отче наш» всегда обращена каждому из нас по-новому и обращена так, что кажется только для каждого из нас, для меня и моих нужд, для моих вопросов и для моих исканий составленной. И одновременно она вечна и неизменна в своей сущности и всегда зовет нас к главному, к последнему, к высшему. Чтобы услышать молитву Господню и войти в нее, нужно прежде всего преодолеть в себе ту внутреннюю рассеянность, ту раздробленность внимания, ту духовную расхлябанность, в которой мы почти всегда живем. Пожалуй, самое страшное в нас – это то, что мы всегда как бы прячемся от всего слишком высокого и духовно значительного. Мы как бы подсознательно выбираем быть мелкими и поверхностными, ибо так легче жить. Помните у Толстого в «Анне Карениной» образ Свияжского, который как будто все понимал и мог рассуждать обо всем. Но как только разговор доходил до главного, до заветных вопросов о последнем смысле и цели жизни, что-то в нем закрывалось, и за эту защитную черту он уже никого не пропускал. Это подмечено Толстым с гениальной верностью. Действительно, так много внутренних усилий в нас направлено именно на то, чтобы заглушить внутренний голос, зовущий к встрече лицом к лицу с главным. Так вот, необходимо хотя бы самое минимальное усилие, чтобы войти в тот лад, в тот строй, в то устроение души и духа, в которых эта молитва всех молитв не только начинает как бы звучать для нас, но и открывается во всем глубочайшем значении и становится насущной потребностью, пищей и питьем для души. Так вот, соберемся, как хорошо говорят, с духом, и начнем. Начнем с обращения, с этого торжественного и короткого одновременно и призыва, и утверждения. «Отче наш!» Первое, что открывает Христос тем, кто просит научить их молиться. Первое, что оставляет он им, как некий бесценный дар и утешение, и радость, и вдохновение. Это возможность Бога назвать Отцом, узнать Его как Отца. Чего только не думал человек о Боге, каких только теорий не создавал. Он называл Его Абсолют, Первопричина, Господь, Вседержитель, Творец, Мздовоздаятель, Верховное Существо и так дальше, и так дальше, и так дальше. И в каждой из этих теорий, в каждом из этих определений есть, конечно, и доля истины, и подлинный опыт, и глубина созерцания. Но вот, — это одно слово «отец», и прибавленное к нему «наш» включает в себя все это, но одновременно раскрывает все это как близость, как любовь, как единственную, неповторимую и радостную связь. «Отче наш» — тут уже и знание о любви, и ответ на любовь. Здесь уже опыт близости и радость этого опыта. Здесь вера делается доверием. Зависимость претворяется в свободу. Близость раскрывается как радость. Это уже не домыслы о Боге. Это знание Бога. Это общение с Ним в любви, единство и доверие. Это уже начало знание вечности, ибо сам Христос сказал: «И это и есть жизнь вечная, да знают тебя». Это обращение, следовательно, не только начало, но действительно и основа всей молитвы. То, что делает все другие прошения возможными и наполняет их смыслом. Христианство есть в некоем самом глубоком и первичном смысле этого слова – религия отцовства. И это значит, что оно основано не на домыслах разума и не на доказательствах философии, а на опыте любви, которую мы ощущаем, изливающейся на нашу жизнь, и на опыте любви личной. Все это сказано, все это заключено, все это живет в начальном обращении молитвы Господней «Отче наш». И сказав это, мы прибавляем: «Иже на небесех, который на небе». И этим самым вся молитва, а в молитве и вся наша жизнь, поднята ввысь, обращена кверху, ибо небо — это, конечно, то вертикальное измерение жизни, та обращенность человека к горнему и духовному, которое так страстно ненавидит, над которым так плоско издеваются все сторонники сведения человека к одному животному и материальному. Это не физическое или астрономическое небо, как стараются всегда доказать казенные пропагандисты безбожия. Это небо, как высший полюс человеческой жизни. Отец, сущий на небе, это вера человека, распростертую над миром и весь мир пронизывающая божественную любовь. И это вера в мир, как отражение, отсвет, отблеск этой любви. Это вера в небо, как конечное призвание, слава и достоинство человека, как его вечный дом. Так, радостным утверждением всего этого, радостным призывом ко всему этому начинается молитва, которую сам Христос оставил нам как выражение нашего Бога-сыновства. «Отче наш, иже еси на небесех».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».